Здравствуйте. Сегодня понедельник, 4 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский объявил о смене министра обороны Украины. Нынешний министр Алексей Резников подал в отставку. По подозрению в отмывании средств и в мошенничестве отправлен под стражу украинский предприниматель Игорь Коломойский. Бывший аспирант МГУ Азат Мифтахов, отбывший срок за нападение на офис «Единой России», вновь арестован. На этот раз по статье о пропаганде терроризма. Также сегодня.
Что такое постимперский синдром? Это когда великая держава теряет свое величие, а вместе с этим теряет свои территории, население, все атрибуты этого величия. А потом вдруг она или часть элиты осознает это.
Член-корреспондент Российской академии наук профессор Валерий Гарбузов уволен с поста директора Института США и Канады после публикации в независимой газете его статьи о постимперском синдроме России. Пока российская армия в спешном порядке латает дыры в своей противовоздушной обороне, число ударов по российской территории увеличивается с каждым днем, причем летящим на малой высоте, почти незаметным для средств ПВО боевым дроном сейчас в России трудно что-то противопоставить, украинская армия продолжает попытки прорвать уже вторую линию обороны российских войск на южном направлении в Запорожье. Как уже говорили военные эксперты, сейчас главная задача вооруженных сил Украины взять под свой контроль город Токмак, имеющий стратегическое значение. Ну а президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении сменить министра обороны страны Алексея Резникова и призвал Верховную Раду поддержать предложенную им кандидатуру Рустема Умерова, председателя фонда госимущества, бывшего помощника лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева.
Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры.
Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. В общем-то, слухи об отставке Алексея Резникова ходили с прошлого года, когда в прессе появились публикации о покупке Министерством обороны продуктов питания для армии по явно завышенным ценам. Тем не менее, Алексей Резников все это время считался ключевой фигурой на международных переговорах о предоставлении украинской армии различных видов вооружений. Но после объявления Зеленского о желании поменять министра обороны, напомню, что в соответствии с Конституцией Украины, это гражданское лицо, Резников подал заявление об отставке. О том, почему эта отставка состоялась именно сейчас, рассуждает украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Чтобы снять конфликтное напряжение и вокруг Резникова, и вокруг министерства. Еще в июле возникла идея отправить Резникова послом в Великобританию, чтобы он свои дипломатические таланты, которые проявились на платформе «Рамштайн», в переговорах на платформе «Рамштайн», чтобы он их реализовал и там, и в интересах государства, ну и чтобы он остался таким активным, важным членом президентской команды. И одновременно снять вот это некоторое конфликтное напряжение, которое опять стало появляться вокруг Министерства обороны. В этом главная причина. Но возникла другая проблема. Вот с конца июля почти полтора месяца искали замену. Вот только на третьем круге поиска кандидата на должность министра обороны нашли подходящую фигуру, которая дала согласие и которая устраивала в самых разных аспектах. Прежде всего из-за хорошей репутации. У Умерова очень хорошая репутация. Ну и также отмечу, что Умеров в принципе себя проявил, насколько я слышал, неплохим менеджером, администратором в фонде госимущества. Я думаю, что он понимает, для него это новый политический уровень. Я, кстати, вот, ну, по сути уже вижу, что Умеров, который же раньше был в Верховной Раде, ну, Зеленский об этом сказал, но он был членом фракции «Голос». оппозиционной фракции. А сейчас он, по сути, уже стал представителем президентской команды. Поэтому кандидаты были, их искали, но вот согласился только Умеров. Здесь, я думаю, совпали интересы и президентской команды, и самого Умерова. Он, видимо, человек амбициозный, и для него, конечно, это политический взлет. В Украине еще до нынешнего президента прошла реформа. Реформа в рамках процесса евроатлантической интеграции. Суть реформы – разделение функций. Армии вооруженными силами командует руководство вооруженных сил. Министерство обороны не командует вооруженными силами. Министерство обороны занимается планированием бюджетным, госзакупками, ресурсным обеспечением вооруженных сил и политическим контролем, гражданским политическим контролем над деятельностью вооруженных сил. Вот в чем функция министерства. А сугубо военными делами, планированием военных операций, командованием вооруженных сил занимаются военные. А министр может быть только гражданское лицо. Кстати, вот тоже была ведь идея еще в начале года заменить Резникова Будановым. Но Буданов отказался, потому что он не хотел уходить с военной службы, он хотел остаться человеком с погонами. В этом плане Украина как бы соответствует стандартам НАТО и западным политическим традициям.
Отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины комментировал глава Киевского центра прикладных политических исследований «Пента», украинский политолог Владимир Фисенко. Ну, еще одна громкая новость из жизни Украины. Суд в Киеве вечером в субботу избрал меру пресечения для миллиардера Игоря Коломойского, отправив его под стражу с возможностью внесения залога на сумму более 500 миллионов гривен. Это почти 15 миллионов американских долларов. Адвокаты Коломойского заявили, что он не будет вносить залог. На решение суда будет подана апелляция. Служба безопасности Украины подозревает Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 годы Коломойский, цитата, легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений. Арест Игоря Коломойского комментирует украинский политический аналитик, ведущий программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников. Виталий, арест Коломойского, что это, на ваш взгляд, реальная борьба с финансовыми преступлениями, может быть, какой-то показательный процесс или, может быть, даже начало предвыборной кампании? Ведь, я думаю, вы согласитесь, существует стереотип, согласно которому Коломойский привел к власти Зеленского, чтобы не дать переизбраться Порошенко.
Ну, я думаю, что утверждать, что Игорь Коломойский политический отец Владимира Зеленского, это все за большое преувеличение. Конечно, Игорь Коломойский был заинтересован в поражении Петра Порошенко. Конечно, Владимир Зеленский, как человек, с которым его связывали многолетние отношения, был для него куда предпочтительнее. Однако нужно понимать, что без самого Владимира Зеленского, без его популярности в украинском обществе, без сериала «Слуга народа», без ожидания, кстати говоря, украинского общества, что необходим новый человек, который сможет завершить войну и бороться с олигархами, всего этого бы не было. И никакой Коломойский тут бы о решающей роли не сыграл. И говорить о том, что это какая-то предвыборная кампания, мне тоже кажется странным, потому что мы не видим на горизонте даже перспектив при остановлении войны. Если считать, что украинская власть готовится к выборам, которые могут состояться в 25-м, 6-м или 9-м году, то это, мне кажется, очень ранний старт. В любом случае, понятно другое, что украинской власти необходимо демонстрировать союзникам, что она борется с коррупцией. Игорь Коломойский – это один из немногих украинских граждан и единственный, кстати говоря, находящийся в Украине олигарх, против которого введены американские санкции. И понятно, что накануне поездки Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, накануне его возможных переговоров с высшими американскими руководителями о новых траншах помощи Украине, необходимо демонстрировать, что борьба с олигархией и коррупцией продолжается и выходит на новый уровень.
Но все-таки будут ли какие-то серьезные последствия у этого ареста?
Я думаю, что мы сейчас этого предвидеть не можем. Это не самое такое, я бы сказал, существенное обвинение, которое могло бы быть предъявлено Коломойскому. И насколько развиваться будет это дело, ведет предъявление обвинения от подозрения до реальных каких-то следственных дел, это может пройти достаточно много времени. Это длинная дистанция. Я бы не стал тут предсказывать развитие событий.
Очень много в средствах массовой информации слухов о том, что Коломойский был ранее лишен украинского гражданства. Насколько, по вашим данным, эта информация соответствует действительности?
Судья, который зачитывал решение суда по Коломойскому, назвал его гражданином Украины. я склонен доверять именно судье, который должен проверить адекватность гражданства Коломойского, соответствие его паспорта тем критериям, которые позволяют указать его гражданство в судебном решении, а не тем бумагам, которые появляются в социальных сетях от мало кому понятных людей, которые вряд ли могут быть признаны реальными судебными документами. Но могут быть тоже разные повороты в этой истории. Пока что по решению суда мы можем судить о том, что Игоря Коломойского никто украинского гражданства не лишал.
Ну и последняя деталь. Коломойский пришел на суд в спортивном костюме футбольного клуба «Днепр», который он раньше финансировал. Это имеет хоть какое-то значение символическое, может быть?
Я думаю, что Коломойский просто демонстрирует, что в украинском государстве он может позволить себе все, что угодно, вплоть до выбора одежды для присутствия в суде. Учитывая гигантское политическое и бизнес-влияние Коломойского в прошлые годы, его тесные связи со многими людьми во власти, причем не только с 2019 года, можно понять, откуда берется такое самомнение. Но может оказаться, что на этот раз представление Коломойского о его могуществе преувеличено.
Арест украинского миллиардера Игоря Коломойского комментировал украинский политический аналитик, ведущий программы «Радио Свобода. Дороги к свободе» Виталий Портников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Придерживающийся анархических взглядов бывший аспирант Московского государственного университета Азат Мифтахов, отбывший заключение по делу о нападении на офис партии «Единая Россия», был сегодня взят под стражу сразу после выхода из колонии. Его задержали по новому уголовному делу по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности. В том, что Мифтахова сегодня опять арестуют, мало кто сомневался. 17 августа, менее чем за месяц до его освобождения по первому делу, журналисты обнаружили, что Мифтахова внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых, цитаты, имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или к терроризму. Вот что рассказала адвокат Азата Мифтахова Светлана Сидоркина.
Управление ФСБ по Кировской области предъявило Азату постановление о возбуждении в отношении его уголовного дела по части 1 статьи 205.2. Это оправдание терроризма. Якобы во время просмотра телепередачи он в кругу заключенных высказал какое-то свое мнение по поводу просматриваемой телепередачи. Первая новость, которая появилась, это то, что Азат был включен в число лиц в реестр Росфинмониторинга. Именно поэтому все журналисты и круг его знакомых гадали, что именно должно быть предъявлено, чтобы включить его в данный реестр. Я по этому поводу с Азатом разговаривала. Он твердо всегда говорил о том, что он никакого отношения к делу не имеет. И если это будет, то это будет чистая, так скажем, фальсификация со стороны правоохранительных органов.
Это была адвокат Азата Мифтахова Светлана Сидоркина. По новому уголовному делу Мифтахову теперь грозит до 5 лет лишения свободы. По первому нападению на офис «Единой России» по статье о хулиганстве он отсидел почти 6 лет. Обвинения строились на показаниях засекреченного свидетеля под псевдонимом Петров. Он якобы видел, как 6 человек в масках напали на офис «Единой России», а Мифтахова опознал, как сказал сам свидетель, по выразительным бровям. По этому же делу была осуждена жена Азата Мифтахова, Елена Горбань. Она получила условный срок. Горбань совершенно не удивлена тем, что силовики продолжают уголовное преследование ее мужа.
Еще до того, как это было в публичной сфере оглашено, в принципе, мы знали, что вот Шишкин, фигурант дела сети, давал на Азата показания. Так что это не то, чтобы в одночасье обрушилось, это то, что какие-то такие тревожные известия, которые доходили уже до нас очень давно. Я думаю, они, в принципе, ребята такие злопамятные в этом плане. То есть, например, в 2022 году была новость о признании Народной самообороны анархической организации, участниками которой нас по суду признали. То есть мы якобы делали это акцию с нападением на офис «Единая Россия», являясь ее участниками. Ее признали нашей террористической организацией. В принципе, такие вещи, они, все эти организации террористические, они довольно удобные, понятное дело, для ФСБ, потому что можно подтягивать кого захочешь, там любого активиста, и они так и продолжают и в нынешнее время делать.
Это была супруга Азата Мифтахова, Елена Горбань. Сотрудники ФСБ, задержавшие сегодня Мифтахова, увезли его в Киров, дав пообщаться со встречавшими его родными и друзьями всего несколько минут. Из колонии, несмотря на формальное освобождение, Мифтахов выходил в лагерной форме. Вы слушаете «Время свободы». Одна из самых обсуждаемых в России тем – увольнение директора Института США и Канады, члена-корреспондента Российской академии наук профессора Валерия Гарбузова сразу после публикации в независимой газете его статьи под заголовком «Об утраченных иллюзиях уходящей эпохи». Подзаголовок такой: «Для самопознания России необходимы знания, а не мифы». Сам факт публикации такой статьи удивил многих. Независимая считается вполне лояльной Кремлю. Вот очень вкратце и обобщенно, я очень хочу это подчеркнуть, основные тезисы статьи. В России создана система тотальной государственной пропаганды. Эта система формирует утопическое сознание общества. В стране сложилась атмосфера псевдопатриотического безумства. В России сейчас ярко выраженный постимперский синдром. У России слишком маленькая доля в мировой экономике, чтобы претендовать на статус сверхдержавы. Шансов конкурировать с США и Китаем у России нет. Многие воспринимают увольнение Гарбузова именно как немедленную и жесткую реакцию на его статью. Мне приходилось встречать в государственных СМИ предположение, что Гарбузов подготовил себе так называемый запасной аэродром и решил уволиться со скандалом, чтобы получить себе теплое место в каком-нибудь западном университете. Однако я обнаружил в интернете запись лекции Гарбузова, сделанную не менее 9 месяцев назад. Я сужу по дате публикации этой записи в YouTube. И в этой лекции Валерий Гарбузов отстаивает те же тезисы, причем с упоминанием так называемой специальной военной операции. В вышеупомянутой статье этого упоминания нет.
Я всегда этим студентам говорю, критически на все надо смотреть. И никому не верить, а думать своими мозгами. Сегодняшняя Россия переживает очень глубокий, очень болезненный, очень нехороший постимперский синдром, который проявился с опозданием. Что такое постимперский синдром? Это когда великая держава теряет свое величие, а вместе с этим теряет свои территории, население, все атрибуты этого величия. А потом вдруг она или часть элиты осознает это. Что же такое-то? Мы же были великой страной, а теперь никто. Нас не уважают, это я цитаты повторяю, нас обижают, нас обманули, нам говорили одно, а это не выполнили. Вот это все свидетельство того, что действительно стал развиваться постимперский синдром. Значит, что делает Россия? Россия стала создавать в 21 веке очень активно свои геополитические поля, новые. Либо возрождать старые геополитические поля, утраченные после распада Советского Союза. Потому что, конечно, распад Советского Союза привел к тому, что Россия осталась без союзников, по сути дела, нормальных, без сфер влияния. Ну, ядерные арсеналы – это единственный, может быть, фактор государственного величия, который есть и сегодня. Но, как оказывается, его недостаточно. Понимаете, вот эти все события, связанные и с присоединением Крыма, до этого активное участие в грузинском конфликте и использование сепаратистских настроений для их обострения с тем, чтобы распространить геополитическое влияние на эти регионы мира. Ну и уже, конечно, апогей всего этого – это специальная военная операция «Украина», где уже в открытую стали все говорить наши руководители о том, что Россия... Ну, я не могу все сейчас повторить и говорить. То, что Россия возвращает то, что когда-то ей принадлежало, возникает вопрос, а России много чего принадлежало, Российской империи? Это все, что ли, возвращать надо будет? Или где-то остановиться? Второй момент – спецоперация. Сергей Викторович Лавров Ну, тоже вы помните эти все, значит, сначала одни цели спецоперации, потом еще другие добавляются. На каком-то этапе Сергей Викторович Лавров говорит, вообще-то целью спецоперации является обеспечение конца доминирования США в мире. Ну, я тут так и развел руками. Вот это вот вторая конфронтационная ось. И вторая конфронтационная ось, она наполнена не тем содержанием, что первое. Это конфронтация в области геополитики. Областью конфронтации стало так называемое советское наследство. А советское наследство – это не только постсоветское пространство. Вы помните, что у Советского Союза были области влияния и Восточная Европа, и мы боролись и за Третий мир, страны Африки, вот колониальный мир, пытаясь создать свою систему своих союзников практически на всех континентах земного шара. Но Соединенные Штаты Америки делали ровным счетом то же самое, просто им удавалось это быстрее, больше и более эффективно делать. Поэтому вот это вот геополитическое глобальное соперничество двух держав реанимируется. Но ведется оно теперь на еще большей асимметричной основе. Асимметрия между США, супердержавой современного мира, и России, наследницей бывшей супердержавы, совершенно очевидна. И она велика, начиная от экономики, заканчивая сферами глобального политического влияния.
Фрагмент лекции теперь уже бывшего директора Института США и Канады, члена-корреспондента Российской академии наук профессора Валерия Гарбузова. Время свободы. Папа Римский Франциск продолжает пожинать плоды своего высказывания на телемосте с представителями католической молодежи России о Петре I, Екатерине II и Российской империи. В Украине, как я уже рассказывал, слова Франциска вызвали возмущение, но, подчеркну это, информация о том, что понтифик оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец» – это фейк. Один из польских журналов изобразил Франциска на папомобиле, установленном вместо башни на танке с нарисованной на нем буквой «Z». Тем не менее, гости программы телеканала «Настоящее время. Итоги» журналист и филолог Ксения Лученко предположила, что папа Франциск, аргентинец по происхождению, историю России знает слабовато, и все то, что произошло, возможно, просто результат очень неудачного экспромта, не отражающего его реальных взглядов.
Я предполагаю, что это, конечно, сделано не намеренно, что он действительно пытается выглядеть таким добрым. И, может быть, ну, я с ним лично не общалась, может быть, он действительно прекрасный, добрейший человек, я не знаю. Но, во-первых, это связано с тем, что он все-таки из Латинской Америки, а у них там и стилистика совсем другая, вообще, как бы, политическая риторика в том числе. И вот эти вот нарративы про справедливость такие очень специфические. Плюс к этому, в принципе, ему было всегда, вот до того, как начались события, на которые невозможно не реагировать, ему было совершенно до фонаря, извините за выражение, что там в России происходит. Этот регион никогда не был сферой его интересов. То есть если его предшественники, ну понятно, Иоанн Павел II была другая эпоха, другого уровня. Папа, он очень хорошо все понимал про Россию, про русскую культуру, про все остальное. Бенедикт XVI был просто блестяще образованным европейцем, опять же, он был немец, и он тоже все понимал про Восточную Европу, ему это было интересно, то для этого папы просто у него мир устроен совершенно иначе, как бы центр мира в другом месте. И плюс к этому, конечно, у него есть такая свойственная латиноамериканцам антиамериканская заточка, которая тоже периодически прорывается. Вот, но поэтому, ну, как бы он что-то такое слышал про то, что в России происходит. Я думаю, что он действительно... У него была идея, когда он это говорил, он сказал, это была импровизация же, да, в конце его речи. Он уже все сказал, да. Встреча с молодежью, ему так все понравилось, эти молодые люди, они в России, где-то в Санкт-Петербурге, вот в такой сложной ситуации. Ну, надо что-то им еще под конец сказать такое, чтобы им понравилось. Ну, вот в его таком сказочном представлении российской истории вот это вот должно понравиться. Он вспомнил два имени, которые он знал, Петр I, Екатерина II. То, что у него как бы было в оперативной памяти без текстов спичрайтеров. Ну, вот он и вот хотел приятное сделать, чтобы он кого-то вот помнит. Это же тоже такой дипломатический, старый дипломатический этикет, вот вспомнить каких-то культурных или там исторических деятелей, то есть страны, чтобы людям было приятно. Ну вот, получилось то, что получилось. Конечно, он поддерживает Украину, то есть он понимает, кто на кого напал, и, конечно, он все понимает, но у него есть какие-то вот пожелания все-таки поучаствовать в принесении мира. Кто-то говорил, что источники в Ватикане сообщают, что он ходит грустный, что он расстроился произведенным эффектом. Может быть, и можно чего-то ожидать, не знаю. Честно говоря, не знаю, мне это тоже вызывает в том числе какое-то к нему сочувствие, потому что очевидно, что он в силу возраста живет немножко в таком старом мире и немножко не попадает уже в современность.
Это была журналист и филолог Ксения Лученко. Фрагмент программы телеканала «Настоящее время. Итоги». 1 сентября папа Франциск отправился с пасторским визитом в Монголию. Визит называют историческим, и это правда хотя бы в том смысле, что понтифик приехал в страну, где община католиков-христиан насчитывает не более 1400 человек. При этом в делегацию Ватикана, прибывшую в Монголию, входит не менее 140. Это рассказали мне специалисты-монголоведы. Еще одна деталь. Пролетая по дороге в Монголию над территорией Китая, Франциск направил приветственное послание председателю КНР Си Цзиньпину. Пекин в ответ заявил, что хотел бы укрепить взаимное доверие с Ватиканом. При том, что дипломатических отношений между Святым Престолом и КНР нет с 1951 года, а Ватикан – единственное в Европе государство, признающее государственную независимость Тайваня. Вчера в Ледовом дворце в Улан-Баторе состоялась служба, к которой присоединились паломники из России, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и, как пишут, приблизительно 100 китайских граждан, старавшихся, как говорится в сообщениях СМИ, закрыть свои лица. Папа призвал их быть добрыми гражданами своей страны. А еще папа опять заговорил об империи. «Пусть сегодня небо дарует нам здесь, на земле, опустошенной конфликтами, возрождение, уважение к международным законам, отсутствие конфликтов, как когда-то это было во времена Пакс Монголика», сказал Франциск на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Пакс Монголика – это термин, принятый в европейской историографии для обозначения монгольского влияния на социальные, культурные и экономические стороны жизни народов Евразии, завоеванных Монгольской империей в XIII и XIV веках. Также монгольским миром называют период относительного мира, последовавший вслед за монгольскими завоеваниями. Добавлю от себя, отнюдь не мирными завоеваниями. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».